Вторая из моих историй. Рассказ о вернувшемся. Во времена, о которых сейчас пойдет речь, была на Зеленом шайка из сотни крайне скверных людей. У нескольких имелись пулевые ружья, а ножи так почти у каждого. Вооруженные, они отражали налеты ингуми и между собой бились тоже. Причем весьма часто. Верховодили в той шайке некий человек с сыном, считавший себя лучше прочих. Однако на самом деле оба были гораздо хуже, поскольку люто ненавидели один другого. Остальные друг другу ненависти не питали, хотя нередко дрались, порой даже насмерть. Их в драку толкала лишь гордость да бесшабашность, а еще снедавшее каждого желание считаться отчаянным храбрецом. Люди разумные на их месте постарались бы отвоевать посадочную шлюпку, доставившую их на зеленый. Однако умом они отнюдь не блистали. Боялись ингуми и вдобавок не знали, в каком месте града ингуми ту шлюпку искать. А посему подобных попыток предпринимать не стали. Уверенным, что на зеленом есть и другие люди, им очень хотелось отыскать их. Особенно женщин. Поначалу вожак их, упомянутый мной человек, пытался уговорить товарищей отбить шлюпку. Однако, столкнувшись с отказом, по глупости согласился возглавить поиски поселенцев, прибывших из круговорота Длинного Солнца. Согласился, и рассудив, что шлюпки наверняка должны подбирать для доставляемых поселенцев края с более умеренным климатом, повел шайку на север, сквозь жаркие смертоносные джунгли. Шли они долго. По крайней мере, самим им проделанный путь показался неблизким. И, наконец, отыскали крохотное поселение. Но поселенцы прогнали их прочь, а, подвергшись серьезному нападению, разбежались. Между тем, как бы далеко они ни ушли, джунглям, царству ненасытного гнуса и изнурительных лихорадок, не видно было конца. Наконец, вожак созвал всех к себе и прямо сказал, что единственный путь к спасению — завладеть посадочной шлюпкой, доставившей их на зеленый. «Не пойдете», — сказал, — «со мной, отправлюсь обратно один и попробую захватить ее тихой сапой. А не выйдет, погибну. И что с того? Продолжим, как начали, в любом случае все здесь перемрем. Я обещал жителям нашего поселения из кожи вон вылезти, но вернуться в круговорот. И если погибну здесь, то хоть погибну с честью». После этого его люди пустились в долгие разговоры. Человек 8-10 поддерживали вожака, а дюжина или две противились. Спорили они ни час и ни два. Тут я умолк, навострил ухо, услышав, как гиацинт поет волнам. «Что с тобой?» — встревожилась мать хозяина дома. «Ничего страшного. Одна женщина поет в море по ту сторону круговорота», — пояснил я. Ты ее вряд ли услышишь. Однако я слышу. Пока они спорили этаким манером, я снова и снова подсчитывал их. Но итог всякий раз получался тот же. Прекрасно известный мне с тех самых пор, как погиб Ушуджаа. 69. В конце концов, утомленные спорами люди улеглись спать, порешив с утра уладить дело голосованием. Взмокший от пота, я, лежа во мраке, вдруг понял, что произойдет утром. Нет, то был не самообман и не озарение, не спосланное кем-либо из богов. Просто к тому времени я знал спутников как облупленных, а значит, мог оценить их скудоумие и вспыльчивость по достоинству. Проголосовав, они разделятся примерно поровну. Однако в точности равным число голосов оказаться не может. Выигравшая сторона потребует, чтобы проигравшие во всем подчинились воле большинства. Проигравшие, разумеется, им подчиняться не пожелают. Спор выльется в общую драку и... Вздохнув, я как можно тише поднялся на ноги. Огонь в костре мы поддерживали всю ночь напролет, приставляя к нему двух караульных. Но на сей раз караульные, хотя и не спали, устали настолько, что костер у них едва тлел. Покинув стоянку никем не замеченным, я двинулся прочь в темноте. А огоньком, подарком соседа, воспользовался лишь там, где его уж точно никто не смог бы заметить. Весь первый день и весь день, последовавший за первым, я шел обратно, к граду Ингуми, сам по себе. Пожалуй, услышав, что питался я, поедая нападавшее на меня зверье, вы можете счесть сие похвальбой. Однако так оно и было. На вкус мясо этих зверей, хищников, падальщиков, оказалось неописуемо мерзким. Но сил прибавляло, как и огрызки орехов да фруктов, оброненные громадными зелеными пауками, обитавшими на деревьях. На третий день меня догнал Жила. К утру четвертого подоспели еще трое, а с наступлением ночи шестеро. Шестеро, отыскавшие нас по моему огоньку, заметному издали даже сквозь гущу джунглей. За ними подходили еще и еще, пока мой отряд не разросся до 46 человек. Этим числом, числом в 46 человек, мы захватили град. Горжусь сим свершением, словами не передать. Не меньше, чем Паттера Ремора гордится тем, что сопровождал Майтеру Мяту на переговоры с Аюнтамьента. Да, к тому времени мы потеряли более половины изначальных сил. Однако потери многому нас научили. И из людей, приведенных обратно, я не потерял ни единого.
«Бедный шелк!» — забормотал Орев с моего плеча. «Бедный шелк!»
«Нет, меня зовут вовсе не Шелком», — объяснил я сидящим за ярким белым сиянием огонька, вспыхнувшего на моей ладони. И сроду Шелком не звали. Просто Орев когда-то принадлежал человеку по имени Шелк, потому и меня теперь зовет так же. Тут огонек на моей ладони угас.
«Так это вправду был ты, Инканта!»
— выдохнул рослый, крепко сложенный человек с некрасивым, но добродушным, внушавшим желание улыбнуться лицом.
«Ты вправду побывал на зеленом? Клянусь всеми люзгой эхидны, так оно и есть!»
Я, покачав головой, ответил, что речь о совсем другом человеке, имя коего я позабыл, о человеке, носившем на пальце колечко с белым камешком. А меня, что бы там ни утверждал Орев, с рождения зовут Бивнем. В град Ингуми они украдкой пробрались ночью, воспользовавшись сточной клоакой, а после двинувшись через подвалы и нижние этажи обветшавших башен, путем, разведанным сыном вожака. Однако со временем им поневоле пришлось выйти на неухоженные, сплошь заваленные мусором улицы. Туда, где Ингуми, принимая обличие мужчин и женщин, что ни день, разыгрывают жуткие фарсы в подражании жизни людей. Прошел час. Другой. Если приходилось драться, они дрались. Дрались хитроумные, точно скверволки. Свирепые, словно рыси мукор. Так шли они вперед и вперед, пока не отыскали то самое место, где приземлилась доставившая их шлюпка. Увы, шлюпки там не оказалось. И, видя, что ее нет, все они впали в уныние. Двоих отряд потерял в наступлении. Пробовал вожак с чести павших на обратном пути, но не сумел. Слишком уж быстро таяло их число. Наконец, они снова спустились в клоаку, и бой поутих. Тогда вожак сосчитал уцелевших. И таковых вместе с ним самим и его сыном оказалось 27. Однако, идя обратно узенькой, скользкой тропинкой над самой водой, он обнаружил, что может назвать по имени лишь 26. Перебрав в памяти имена погибших и тех, кто не нагнал его в джунглях, он понял. Этот 27-й человек к их числу не принадлежит. В пути он опасался, как бы враждебные им люди, рабы Ингуми, не устроили засаду у выхода из клоаки, и его опасения оказались отнюдь не напрасны. На выходе им дали жаркий бой, и в том бою он получил рану. Сын оттащил его назад, во мрак подземелий града Ингуми, а после вернулся в бой. Слегка окрепший, вожак поднял голову, сел и принялся наблюдать за схваткой, будто сидя в темном зрительном зале неподалеку от сцены. Его люди, припав на колено, вели огонь по врагу, либо, вжимаясь в землю, ползли к противнику с ножами. И среди них отважней самых отважных бился с врагами совершенно ему незнакомый юноша, вооруженный иглострелом.
С наступлением ночи им удалось уйти. Раненый, командовать отрядом вожак больше не мог. Однако товарищи понесли его, прослезившегося от любви к ним, с собой. Не избежал ранения наряду со многими прочими и вооруженный иглострелом юноша. Однако их раны вскоре начали подживать. А с его раной, ведь он никому не позволял ее обработать, дела день ото дня становились все хуже. Сам он сказал, что прибыл сюда с другой шлюпкой и прятался в граде Ингуми до их прихода. Тем временем рабы Ингуми, вооруженные мужчины и женщины в цепях, с пустым взглядом преследовали отряд по пятам. И когда юноша не смог больше идти, товарищи, дравшиеся с ним бок о бок, уложили его под исполинской аркой из серых корней, словно посреди великого Монтеона, а бывший вожак улегся с ним рядом.
«Вижу, тебе нелегко, Инканта», — мягко заметила мать хозяина дома. «Не продолжай, если не хочется. Не нужно».
«Не завершить рассказ куда хуже», — возразил я. «Однако я постараюсь изложить оставшееся как можно короче». «И так уже говорю, говорю». Итак, юношу с иглострелом уложили на голую черную землю. Ведь под чудовищными деревьями джунглей зеленого мало что может вырасти. Улегшемуся рядом бывшему вожаку почудилось, будто деревья и ползучие стебли лиан склонились над ними, заплакали, вслушиваясь в их разговор. Не стану даже рассказывать, насколько высоки там деревья и насколько толсты в обхвате их стволы. Вы все равно не поверите ни единому моему слову. Скажу лишь вот что. Рядом с ними любые деревья, какие вам доводилось видеть, всего лишь подлесок. А корни многих из лесных исполинов зеленого способны вспучить землю всей этой огромной фермы из конца в конец. От края до края, превратив ровные поля в холмы и долины. Добавлю еще, что кора их источена норами, а обитатели этих нор зачастую куда больше, крупнее любого из нас.
«Не узнаешь?» — заговорил умирающий.
Бывший вожак отрицательно покачал головой.
«Так я и думал. Я обещал не обманывать тебя, пока плывем по реке. Но теперь-то мы уже не в твоей лодке, так? Я твой сын, Крайт», — пояснил юноша.
Крайт был ингумом. Ингуми, если того пожелают, могут казаться нам мужчинами либо женщинами. Но это вам, вне всяких сомнений, известно и без меня. Мора с Фавой уставились на меня, будто на некое диво.
«А я еще не видал таких, которых не раскусил бы за пару минут», — объявил Инклита.
Наша хозяйка поминала о демонах, сказав, что ведьмы способны повелевать ими, а демоны насылать на нас бури. Насколько верно любое из этих двух утверждений? Не знаю. Возможно, оба они верны, хотя я склонен всем сомневаться. Однако мне давным-давно сделалось ясно, что демоны, о которых болтали между собой невежественные бедняки в круговороте длинного солнца, злонамеренные создания, якобы пробравшиеся в круговорот без позволения паса, на самом деле представляли собою всего лишь ингуми под иным названием. В то время, о котором я веду речь, Крайт раскрыл мне секрет, порой позволяющий подчинить их себе. Секрет, старательно оберегаемый ими от нас, поскольку, обладая подобными знаниями, мы можем их истребить. Я полагаю, что истребить их нам не удастся, и говорю об этом со всей откровенностью всем вам, слушающим меня сейчас, и всем тем, кто прочтет описание нашего ужина, которое мне еще предстоит написать. Однако секрет сей воистину велик. Если хотите, это оружие ужасающей мощи. Именно так расценивают его сами ингуми. И, на мой взгляд, нисколько не ошибаются. Однако это оружие чересчур тяжело для наших рук. Соседям, тем, кого вы зовете прежним народом, секрет этот известен. Но применить его против ингуми, в свое время пивших их кровь, как сейчас пьют нашу, они не сумели. А если уж не сумели они,
то и нам, роду людскому, это, скорее всего, не удастся. Так положение дел видится мне. Далее я многое-многое пропущу. Не то, чего доброго, продержу вас здесь до утра. Не раз и не два, оказавшись на волосок от гибели, бывший вожак догнал тех, кого вел за собой. Вместе они проделали изрядно долгий, полный опасностей путь. В пути повидали множество дивного, хотя об этом я сегодня рассказывать воздержусь. И, наконец, отыскали в джунглях заброшенное поселение с разоренной посадочной шлюпкой посередине.